Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Есть место Священного Писания, которое всегда подвергалось нападкам со стороны критиков и считалось противоречащим природе. Это часть текста, рассказывающая о долгом дне Иисуса Навина, вождя израильского народа, выступившего после Моисея и совершившего ввод народа в землю Ханаанскую. Однажды произошла битва израильтян с их врагами-амореями. «И сказал Господь Иисусу», конечно, Навину, «не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус Навин внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян. Израильтяне поразили врагов в Гаваоне и преследовали их. Но случилось так, что сражение затянулось. День уже к концу приближался. Тогда Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не зашло и чтобы день продлился. И сказал перед израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна!» Бог услышал просьбу, и остановило солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Так написано в книге Иисуса Навина в 10 главе. Известно, что даже если бы солнце остановилось, даже на мгновение произошло бы следующее. Гигантский протуберанец вырвался бы за пределы магнитного поля солнца, и нашей земле пришел бы конец. Так остановил ли Иисус Навин солнце? Послушаем комментарий переводчика-библеиста Андрея Десницкого.
Давайте подумаем, а как это могло быть? То есть, очевидно, наверное, раз остановились и солнце, и луна, как это получается? Земля вращается вокруг своей оси, поэтому мы видим, как по небу передвигаются луна и солнце видимым для нас образом. То есть, очевидно, Земля остановила свое вращение, не так ли? А вот теперь представьте себе, что я не помню точно, с какой скоростью вращается Земля, но в районе экватора на поверхности это порядка 1500 км/ч. Если на такой скорости, это суперскорость, да, остановиться внезапно, что произойдет с автомобилем? Автомобили с такой скоростью не могут даже двигаться, поездом, реактивным самолетом. Ну, конечно же, колоссальная сила инерции просто расплющит, сорвет все с места.
Ураган пролетит.
Ну, не то, что ураган, а, я не знаю, океаны выплеснутся, да? А потом Земля еще раз начала вращение, то есть то же самое, но в обратную сторону. Это абсолютно нереальная картина. Должны были возникнуть такие стихийные бедствия, которые, ну, просто стерли бы с лица Земли все существующее. Можно сказать, ну, Господь так сделал, что остановилась Земля и сила инерции перестала действовать, а потом заново запустилась и сила инерции подействовала еще раз вот в обратную сторону, да? Но это очень трудно себе представить, во-первых. А во-вторых, тогда, очевидно, об этом дне должны были остаться воспоминания у всех народов. Что это такое день, который длился в 2-3 раза дольше обычного? Вот, остановилось время, но тогда, получается, не для всех. Тогда, получается, время остановилось в данном конкретном месте. То есть, вообще бывает такая ситуация, когда человек в какой-то очень сложной для себя, смертельно опасной, может быть, ситуации, во время аварии или на войне рассказывают такие истории, он ощущает вдруг время резко замедлившимся. Он действует, он принимает решения в каком-то вот очень ускоренном темпе, да, он видит все как в замедленной киносъемке. Иногда это его спасает, это он там успевает что-то решить, что-то сделать. Может быть, с израильтянами произошло нечто подобное, то есть Земля-то вращалась как обычно, и никто не заметил поэтому этого из других народов, но для израильтян время как бы остановилось. То есть они видели этот день бесконечно долгим.
Подобных историй замедленного времени довольно много. Журнал «Техника молодежи» много лет назад описывал ощущение одного фронтовика, рядом с которым упал снаряд и начал взрываться. Как только снаряд упал у ног солдата, время для него остановилось и звуки пропали. Солдат увидел, как сначала по снаряду пробежали трещины, одна, вторая, третья. Трещины светились изнутри от огня. Вот уже весь снаряд расползся на осколки, которые медленно-медленно начали свой полет во все стороны. Дальше время пошло в обычном темпе. Грохот близкого взрыва, перекрывший грохот боя. Оглушенный солдат лежит на земле. Ни один из осколков в него не попал. Еще такая история из коллекций российских исследователей аномального. На Дальнем Востоке пограничник преследовал нарушителя. Тот сначала исправно убегал, как положено нарушителю, а потом остановился, развернулся к настигающему и, прочно утвердившись ногами на земле, вскинул ручной пулемет. Ситуация для преследователя была вполне безнадежной. Расстояние короткое, местность голая, да и залечь просто не успеешь. Оставалось бежать и надеяться на чудо. И чудо произошло. Все остановилось. Рассказчик увидел, как ему навстречу вылетело с десяток пуль. Они одна за другой выплыли из ствола и неспешно-неспешно плыли, одна за другой веером. Стреляющий бандит при этом казался пограничнику оцепеневшей огромной фотографией. Он выглядел плоским, неживым, странной картинкой. Не использовать такое преимущество, как замедление времени, в такой ситуации было бы глупо. И пограничник его использовал по полной. Он взял и обогнул ползущую цепочку пуль. Просто оббежал сбоку и прикладом карабина сбил с ног нарушителя. Дальше время пошло с обычной скоростью. Такие истории весьма напоминают супервозможности героя из фильма «Матрица», когда он запросто уклоняется от пуль.
Я могу еще разные примеры привести, как это можно объяснить. Могла быть оптическая иллюзия. То есть солнце зашло за горизонт, но бывают разного рода оптические иллюзии. Возникло что-то такое, что позволило солнечным лучам освещать эту местность даже после захода. Миражи вот бывают, когда люди видят то, что находится за горизонтом. Да? Может быть, в данном случае вот так преломились солнечные лучи в атмосфере, какое-то особое совершенно состояние, что солнечный свет оставался видимым долго еще и после заката. Можно и такое себе представить. Куча самых разных объяснений. Я только обращаю внимание, что единственное, чего нам не получится никак совместить с нашей картиной мира, это буквально прочитать этот текст. «Солнце стояло, луна стой, раз-два, и они остановились в небе», просто потому что мы знаем, что они не двигаются по небу. Но древний человек этого не знал. Он описывал картину мира такой, какой он ее видел. И в этой картине мира, конечно, солнце и луна двигались по небу, а земля была неподвижной, земля была плоской. О шарообразности Земли тогда еще никто не знал. И сегодня, может быть, не все об этом знают. И, конечно же, здесь мы видим описание, которое приноравливается к картине мира древнего человека, а не к современной научной картине мира. И тогда я задам вопрос, а можно ли это понять как поэтическое преувеличение? Почему нет? Вы знаете, вот бывает такое состояние, когда день кажется бесконечным. Бывает, что, наоборот, день пролетел, как не было. Утром встал, вечером ложишься и вообще не понял, был ли это день или так. Какой-то краткий перерыв между вот двумя ночами. Да? А иногда день бесконечен, иногда без конца что-то происходит, какие-то события, что-то все вот одно, другое, третье. Субъективное восприятие. И не кончится он никак. Может быть, этот день оказался таким для израильтян, или победа наступила настолько неожиданно быстро, что солнце не успело сесть, а все уже завершилось. Невозможно было в это поверить, да? Может быть, и так это можно понять.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Точно так же мы можем спорить о том, что произошло при переходе израильтян через море. Кстати, какое это море, никто толком не знает. Мы привыкли называть его «красным» в книге «Исход», где описывается исход из Египта, когда израильтяне бежали от египтян, и по жезлу Моисея, по тому, как он простер его над морем, расступились воды. Да? Что это было? Ну, Красное море, оно довольно глубокое, тогда, получается, воды разошлись, и израильтяне прошли пешком по этому дну. Дно, кстати, там все в коралловых рифах, оно очень мало похоже на гладкое асфальтовое шоссе, и, в общем-то, даже если его осушить, то по нему будет крайне трудно передвигаться. Но нигде в тексте не сказано, что это Красное море, там оно названо Ям-Суф, Тростниковое море. И говорят, нет, это, наверное, были болота в районе нынешнего Суэцкого канала, его сейчас прорыли, соединив Средиземное море с Красным, а тогда там была суша, но суша такая довольно мокрая. И вот там болота, непроходимые для человека в обычных условиях, тростник растет, да, поэтому тростниковое море, но иногда говорят, может быть, там было такое явление, очень сильный ветер, кстати, ветер описан в книге «Исход», дул и сдул эту воду, такое бывает при очень сильном ветре, так что болота стали проходимыми. В общем-то, не то, что совсем высохли, но достаточно низкий уровень воды, чтобы люди могли перейти. А потом эта вода вернулась и утопила всех, кто гнался за израильтянами. Какое из двух объяснений верно? Либо такое совершенно чудесное, то есть воды разделились пополам, наверное, Красное море довольно глубокое, да, вот кто бывал там где-нибудь в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, в Дахабе, да, там, вы знаете, наверное, есть сразу такие места, где там 100 метров глубины просто вот в двух шагах от берега, да, может быть, там произошло еще какое-то тектоническое явление, то есть поднялось из воды что-то, да, какая-то дорога гладкая, чтобы можно было пройти. Иногда даже, говорят, находят следы такого вот под водой особенного рельефа, который позволял это Красное море перейти. Кто-то скажет, что вот было чудо, где все это произошло абсолютно непонятным науке образом, а кто-то скажет, нет, было естественное событие, сильный ветер, сдувший воду с болот, а чудо состояло в том, что оно произошло тогда и там, где и когда это было очень нужно. А я не знаю, понимаете, мне кажется, что здесь... И то, и другое решение, оно чисто произвольно, потому что Библия не есть учебник по сотворению чудес, сделай сам, да, кулинарная книга, где сказано, что взять в каких пропорциях, что смешать, что поджарить, что сварить, что куда влить, взбить, запечь, и получится очень вкусное блюдо. Вот Библия не самоучитель по творению чудес, простри жезл на море, скажи то, то и то, и произойдет некое чудо. А Библия – это история народа, прежде всего, в Ветхом Завете, история народа Божьего, ну и человечества в целом. И вот эта история, она говорит о чудесах, которые совершились вопреки всякой надежде, или иногда не вопреки, а в исполнении каких-то пророчеств. Но вот израильтяне вступают в бой с амореями, сильным, могучим народом, и разгром амореев настолько неожиданно быстрый, и победа настолько всеобъемлющая, что никогда такого прежде в истории не было. Или израильтяне оказываются зажатыми в углу между морем и наступающей вражеской армией, и вдруг происходит нечто, что позволяет им пройти по этому морю. Да? И суть чуда вовсе не в том, что происходят определенные физические процессы, естественные или сверхъестественные. Мы, наверное, этого не узнаем никогда. Но в том, что народ оказывается спасенным. В том, что Господь таким или иным образом избавляет его от опасности, ведет его к какой-то новой, лучшей жизни, к земле обетованной, в которой этот народ будет потом обитать, и там этот народ находит себе пристанище, там этот народ с Богом оказывается в безопасности. А когда мы сегодня пытаемся либо примирить эти библейские чудеса с учебниками естествознания, физики, химии, биологии и так далее, либо наоборот говорим, что никакого примирения здесь быть не может. Здесь произошли абсолютно сверхъестественные события, которые противоречат всем законам естественных наук. Мне кажется, мы не на то обращаем внимание. В жизни каждого человека, наверное, бывали случаи, когда какое-то совпадение произошло абсолютно внезапное, нереальное, фантастическое. Вроде законы природы не нарушены. Но просто ну, не могло такого быть, а вот случилось. Или когда, наоборот, происходило что-то необъяснимое, сильно болевший, уже приговоренный врачами человек вдруг выздоравливал, да, или еще что-то происходило, ну что-то такое, что очень трудно объяснить естественными причинами, мы можем сказать чудо, можем сказать совпадение. Верующий человек скажет чудо, но не потому, что законы физики здесь нарушены, у нас есть справка от физиков, наука этого пока объяснить не может, а наука не все может объяснить, она на то и наука. А потому что это чудо, оно совершилось в нашей жизни для нас, потому что мы воспринимаем его как некоторую божественную милость по отношению к нам, и, наверное, если бы эти чудеса не происходили, было бы очень трудно верить в Бога, но они происходят.
Чудо – это наша последняя надежда, когда, казалось бы, надеяться уже не на что, когда сделано все, что было в силах человеческих, а спасение не приходит. И остается надежда на чудо, на Бога.
Библейский справочник. новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.